каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
У микрофона Александр Янковский, мог бы сказать Александр Янковский, но у микрофона Павел Казарин. Друзья, это тот самый крымский пармезан, который как бы спасся из-под колес крымских бульдозеров. И сегодня мы снова с вами на 549 АМ.
Это на средних волнах, как бы. Но также можете получать эту доставку на сайте Крым Реали. А доставка нашей программы происходит еженедельно по субботам в 18:10. Александр Янковский, Павел Казарин и сегодняшний наш гость, крымский журналист Андрей Яницкий. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Андрей, между прочим, редактор отдела экономики на портале «Левый берег».
Поэтому... То есть это он, между прочим,
есть
там
такой грех,
да. Вообще-то, в отличие от вас, Александр, он не берет долларовые кредиты в тот момент, когда гривна по отношению к доллару стоит 25.
Хорошая шутка. Тем более, если он не берет долларовые кредиты, я надеюсь, на приобретение автомобиля «Лада Калина».
Может быть, но она тебя не спасет. На самом деле, друзья, это абсолютно не случайно мы говорим о цифрах, потому что о цифрах на самом деле мы сегодня начнем говорить. Итак, тема моста, та тема, которая будоражила крымские не только социальные сети, но и в том числе информационные ленты. Итак, нам рассказывали о том, что сооружен таки временный мост. Правда, позже выяснилось, что это мост не через весь Керченский пролив, а всего лишь от Краснодарского края до косы Тузла. То есть львиная доля пролива, которая, собственно, является судоходной, мостом не перекрыто. И вот как раз-таки эксперты объясняли, что это всего лишь такой себе рабочий мост, который нужен для строительства основной части транспортного перехода. Но все эти новости, они дали нам возможность и повод снова вернуться к обсуждению, что ж это за зверь-то такой транспортный переход через Керченский пролив и в какую-таки копеечку он выльется для российского бюджета. И вот как раз-таки эту тему в том числе не замедлил прокомментировать вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак. Давайте дадим ему слова.
В результате конкурентных переговоров удалось снизить предельную стоимость моста на 19 миллиардов рублей. В соответствии с действующей федеральной целевой программой почти 247 миллиардов рублей стоит этот переход. Сегодня предельная цена 228,3 миллиарда рублей. Эта цена ни в ходе проектирования, ни в ходе строительства не может быть изменена по условиям контракта.
Я напомню, что в эфире «Крымского пармезана» вместе с Андреем Яницким и, как ни странно, Александром Янковским мы продолжаем обсуждать тему моста и транспортного перехода через Керченский пролив. Андрей, вот и ну, в итоге прозвучали цифры о том, что вот снижают стоимость моста на 19 миллиардов рублей, что вот сегодня суммарная стоимость 228 составит, опять-таки, миллиардов рублей. Вообще, вот из того, что вам приходилось писать по этой теме, что вы считаете самым важным?
Мне кажется, важно, что это не окончательная цифра, и она будет расти, безусловно. Если бы они могли, они бы строили этот мост не поперек пролива, а вдоль, потому что чем больше денег расходуется на строительство моста, тем больше денег остается в карманах российских чиновников. Мне кажется, что мост будет построен, может быть, даже не один, может быть, два, а может быть, три. И во всяком случае, по бумаге так будет.
Слушайте, но это на самом деле какая-то очень неправильная история. Мы обычно привыкли к тому, что во время пути собака могла подрасти, а тут снижается стоимость моста с 247 миллиардов рублей до 228 миллиардов
рублей. Так и моста-то еще нет. Это пока снижаются цифры, которые озвучиваются российскими чиновниками. Видимо, нужно немножечко успокоить электорат по поводу и содержимого их холодильников. Что
слушайте,
содержимое холодильника не перекочевывает в этот мост.
Коллеги, я хочу задать вам один простой вопрос. А зачем вообще нужен этот мост?
Ну, насколько я понимаю, вот эксперты, которые нам комментировали эту тему, они говорили, что вопрос упирается в пропускную способность, потому что сегодня, вот в частности, по проектным данным, если не ошибаюсь, где-то 15 тысяч автомобилей ежесуточно, от 3 до 15 тысяч автомобилей, в зависимости от времени года, пересекают Керченский пролив. А как раз-таки строительство моста может резко это все увеличить.
Увеличить
ежемесячно.
От 3 до 15 тысяч автомобилей ежемесячно. Ну, смотрите, вообще, мне интересно, вот это общекрымская такая, знаете, вот легенда народов Крыма была такая. Вот построят мост, и мы тогда заживем.
Но это очередная большая стройка, как если вы помните, БАМ строили в советское время, то теперь строят Керченский мост. Собственно, это такая большая сверхидея.
Что... Но ведь по большому счету это...
Подождите, для... БАМ построили и не зажили, да? Вот хорошо, построили много водохранилищ, снова не зажили.
Саш, реально, вот посмотри на вещи реально. Но, условно говоря, Крым – это для Украины полуостров, а для России в отсутствии общей сухопутной границы самый настоящий остров. Но это, представь себе, Калининград, в который не летают ни самолеты, не идут поезда.
Тамбов, да, вот куда не летят самолеты, не едут поезда.
На самом деле, я же понимаю, что это же в первую очередь вопрос логистики, да, вопрос?
Конечно, безусловно. Если есть сейчас с украинской стороны блокада Крыма со стороны Киева, и эта блокада не дает зарабатывать Аксенову на фурах, которые транзитом идут на Кубань, то нужно как-то с этим бороться, нужно как-то зарабатывать на товарах. И я думаю, что мост, он мог бы, конечно, какие-то новые схемы породить в связи с этим.
Самое главное, что он бы, в принципе, был бы фактором, который бы позволил Кремлю наладить более-менее внятную логистику между Краснодарским краем, например, и полуостровом.
А меня интересует простой вопрос. Смотрите, да, стоит это 228 миллиардов рублей. За эти деньги можно купить десятки паромов, поставить их на линию, да, и обеспечивать, если речь идет о продуктовой безопасности Крыма с точки зрения российских властей, то ведь можно же это моментально решить таким образом? Или нельзя?
Нельзя, конечно, потому что если вы видели прогнозы погоды, то вот штормовое очередное предупреждение в Керченском проливе, и паромы просто нельзя использовать. Недавно там затонул катер небольшой, если не ошибаюсь, 2 человека погибли. И нельзя рисковать постоянно, нельзя ничего планировать, если перевозить товары и людей паромами.
Неустойчивая история.
Конечно.
Напомню, друзья, в эфире «Крымского партизана» Андрей Яницкий, редактор портала «Левый берег», помогает нам...
Экономического отдела.
Помогает нам разобраться в вопросах строительства моста. Я встречал такую точку зрения. Саш, нагугли, пожалуйста. Вот генподрядчик по строительству Керченского моста. Там был, кажется, Ротенберг, потом сменился на Тимченко.
Да, потом сменился на Тимченко. Что именно?
Дело в том, что был хороший текст о том, что больше всех заинтересован в строительстве моста через Керченский пролив как раз-таки господин Тимченко, один из друзей Владимира Путина, его сосед по кооперативу «Озеро», потому что это дает ему возможность освоить те самые, практически 3 миллиарда долларов, которые выделяются на строительство моста. И получается, что тут вопрос, знаете, есть узкая группа влияния, там подрядчик моста и группа компаний, аффилированных с ним. И, разумеется, ему строительство моста куда более принципиально, нежели расширение паромных стоянок там в Феодосии, там на Керченском полуострове и, например, там закупка новых паромов.
Безусловно, паром, когда покупаешь, то ты покупаешь что-то вещественное, что можно пощупать руками. А когда строишь мост, то очень тяжело оценить, правильно ли ты расходуешь эти средства. Тем более такой сложный проект, да, там очень илистое дно, но этот проект еще увеличит свою стоимость, я уверен.
Смотрите, 17 сентября Институт физики Земли Российской Академии Наук, я практически прочитал, как Земли Российской Академии Наук, понизил сейсмическую активность в районе Керченского пролива с 10 до 8,5 баллов. Вы знаете, вот как просто все в России. Очень взяли просто. одним распоряжением взяли и понизили с 10 до 8,5 активность. По словам Петра Коваля, инженера путей сообщения, кандидата технических наук, это волевое решение, которое снизит требования к мосту, но увеличит вероятность аварии.
Конечно, принято волевое решение понизить требования к мосту, потому что при 10 баллах это, да, возможно, надо фантастически уникальные конструкции, очень дорогие и так далее. А вот мы понизили к 8,5, да, мы уменьшили затраты, мы упрощаем задачу проектантам, строителям, но вероятность аварии увеличивается.
По-моему, это, собственно, Петр Коваль и дал ответ на вопрос, почему, собственно, на мост ассигнования сократились с 243,
да? 247 до 228 миллиардов рублей.
То есть, по большому счету, это экономия на качестве инженерных проектов?
Возможно. Нужно смотреть документы, безусловно, и быть специалистом именно в этих инженерных конструкциях. Но версия такая допустима, мне кажется, это...
Коллеги, и снова я задаю один и тот же самый вопрос с самого начала. Зачем строительство этого моста? Я просто рисую рисую такую себе картину. Построили мост, и продукты все равно привезут по тем же самым внутрироссийским ценам. Но он... Снова не привезут тех продуктов, которые не поступают в Россию, потому что санкции. Снова, вот что произойдет? Я понимаю, в течение строительства моста будет Крым двигаться к светлому будущему. Будет ожидать, что вот-вот скоро мы заживем.
Нужно как-то крымчан успокаивать, почему в Крыму такие высокие цены и такие низкие сравнительно с некоторыми регионами России зарплаты. Все очень просто, нет моста.
То есть зарплаты завезут через мост.
Нет моста, поэтому дорогие продукты и так далее, и так далее.
Ну, на самом деле, мне кажется, вот проблема Саши Янковского в том, что он пытается нас уверить в том, что люди, которые принимают в России решения, это калькуляторы, что они исходят из принципа, ну, как бы максимальной экономической целесообразности. А на мой взгляд, тут довольно просто. История про строительство моста, это, во-первых, история про освоение 3 миллиардов долларов. Саша, согласись, это очень существенная сумма. Второй момент. История про строительство моста, это история про...
Слушайте, у них что, нет нового Януковича, как бы, которому можно дать снова 3 миллиарда, как бы, и освоить эти деньги таким образом быстро? Вопрос, зачем строить мост для этого, чтобы
освоить? Подожди. Второй момент, зачем нужен мост? Это для того, что... Это большая имиджевая задача. Это, условно говоря, все говорили, что это невозможно. А вот Москва построит и, значит, всем утрет нос. И тем более свяжет. Это, знаешь, Саша, объясни мне, какая логика была проводить зимнюю Олимпиаду в субтропиках? Вот нет никакой логики в том, чтобы проводить зимнюю Олимпиаду в субтропиках.
Да, нет экономической логики. Да. Это невозможно в демократической стране, где избиратели следят за тем, как расходуются бюджетные деньги. Но в стране, подобной России, логика есть.
Это имиджевая задача.
Это очередная пирамида для фараона.
Да, безусловно. Поэтому, на мой взгляд, тут вот никакой особенной загвоздки нет. Это, например, та же история, зачем в Краснодарском крае вокруг Сочи строили этот автобан для того, чтобы провести этап Формулы-1.
Но, смотрите, коллеги, значит, Олимпиада – это 50 миллиардов. Мост – долларов, да? Мост – это всего лишь 3 миллиарда долларов. Ну, слушайте, мельчаем как-то.
Ну, вот в том-то и дело, что на самом деле те деньги, которые с точки зрения экономиста украинского покажутся огромной суммой, на самом деле являются вполне себе приемлемы.
Ну, а я напомню, что вы слушаете программу «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Павел Казарин, Андрей Яницкий.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
И снова «Крымский пармезан» в ваших динамиках, друзья. Конкретно этот голос принадлежит Павлу Казарину. Два других молчащих голоса принадлежат Андрею Яницкому, редактору экономического отдела портала «Левый берег», и Александру Янковскому, просто Александру Янковскому. Так вот, мы говорили о Керченском мосте. Вот еще одна любопытная деталь, которую нам кажется важным вам сообщить. Это история про то, что, помните, раньше говорили о том, что вот есть дискуссия, что строить, мост через Керченский пролив или тоннель под Керченским проливом. Так вот, мы как раз собирали комментарии, в том числе комментарии профессора-мостовщика, специалиста по строительству инженерной конструкции Петра Коваля, и он нам говорил о том, что существует два типа строительства тоннелей. Первый – это когда вы на берегу, условно говоря, из таких полусборных конструкций собираете такую схему, а потом опускаете ее на дно пролива. И второй тип – это когда вы вот как метрострой, знаете, когда вы долбите породу и идете, условно говоря, изначально по дну. Так вот, он говорит, что проект сборной конструкции как раз-таки для Керченского пролива не подходит по одной простой причине. Там 60 метров слой ила. И это та самая причина, которая в том числе мешает строительству моста. Затрудняет и усложняет и удорожает. Потому что нужно вбивать сваи, которые пройдут через эти 60 метров ила и дойдут до твердых грунтов. И это та самая история, которая не позволяет сделать мост как минимум дешевле 3 миллиардов долларов. Хотя на самом деле в тех деньгах, которые собирается Москва потратить на этот мост, еще большой вопрос, какая часть уйдет налево.
Непосредственно на строительство моста достанется. Я бы так поставил вопрос. Ну, а я предлагаю все-таки послушать господина Коваля, где дадим ему слово, где он говорит именно про туннель или мост.
Ил как раз и утруждает строительство туннеля, потому что можно было бы туннель опускным делать, это было довольно бы дешево. Делаются такие трубы и опускаются на, если грунт твердый, значит, на этот грунт, и вот этот туннель. А в этом случае мы опустить не можем ил, значит, надо делать проходку, но делать глубже ила.
Я напомню, что вместе с нами Андрей Яницкий. Андрей, а вот что изменится, на ваш взгляд, вот давайте пофантазируем, завтра мост построен. Что изменится в повседневной жизни крымчан после того, как он будет открыт?
Ну, возможно, действительно расширится ассортимент продуктов на полках магазинов. Может быть, больше будут завозить туристов по этим профсоюзным путевкам. Как сейчас многие крымчане жалуются, что привезли туристов, поселили в санатории, они никуда не выходят, ничего не покупают, потому что это не совсем не те российские туристы, которые приезжали при украинских властях. Тогда приезжали по своей воле и с большими запасами денег. И я думаю, что разве что вот эти цифры изменятся, то есть количество людей, которые перемещают, и количество товара.
Но то есть, у меня есть предложение вообще вот эти 228 миллиардов рублей просто раздать российским туристам, которые едут в Крым, да, и как бы это... И пусть они их привезут в Крым там и потратят, или...
Нет,
или
ну, лучше бы крымчанам раздали.
Таким образом, как бы, я понимаю, что они не могут просто из российского бюджета напрямую раздать крымчанам.
Я помню вот это последнее предложение Александру, когда что делать с этими 5 рыбинами и 2 хлебами? Раздайте нуждающимся. Знаете, там большая после этого была история. Я вам когда-нибудь расскажу, чем это все закончилось.
Но мне кажется, вообще на самом деле, что без фантазии подходит к освоению этих денег, да, потому что надо было объявить конкурс. Может быть, победила бы, знаете, конкурс на какую-нибудь скоростную катапульту переправы, да, там, или дирижабль. То есть, ну, надо же было как-то вообще подойти к этому вопросу более вот творчески.
Ну, насыпь соорудить, да,
да.
Зачем же? Слушайте, на самом деле, ребят, вы знаете, история про Керченский мост, она вот для скептиков напоминает историю про сооружение космического корабля многоразового использования «Буран». В него вложили очень много денег, в конечном счете его построили, и он совершил один полет, и в конечном счете вот он сегодня стоит где? В Москве, на выставке достижений народного хозяйства, потому что в 91-м году произошли определенные события.
А я, кстати, знаете, уже появился даже этот мост, он уже практически живой, во всяком случае в виртуальном сообществе, он от себя постит разные видео, разные фотографии, и вот опять-таки другое не менее виртуальное сообщество отреагировало на эту рекламу Крымского моста и предоставило альтернативное видео, сколько же раз можно будет воспользоваться этим самым Керченским мостом.
Неужели построили? Я так и знал! Милая, нельзя на мосту выходить! Вася, смотри меня! Смотри на аватарку быстрее! Вася, я же говорил, все разворовали, так дешевое! Я знал, я же говорил! Вот вам ваши нанотехнологии, суперпрочный бетон, все через жопу! Мост развалится! С чего ты взял? Все попилили, сплошные откаты. Какие откаты? Это же Россия.
Это крымский пармезан. Обсуждаем подсанкционное, едим подсанкционное, пьем подсанкционное. В общем, ведем себя абсолютно безобразным образом, друзья. И сегодня мы, как обычно, делаем это на троих. Александр Янковский, Андрей Яницкий, ваш покорный слуга Павел Казарин. Закрываю тему моста через Керченский пролив, потому что будут обсуждать что? Правильно, будущее. Будет обсуждать будущее, а именно различные картинки этого самого будущего. Потому что на этой неделе еще одна тема, которая всплыла, это возможность создания в Крыму национальной территориальной автономии крымских татар.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, напомню, что как раз-таки история про национально-территориальную автономию в Крыму, во всяком случае, в медиа попала с легкой руки Ленура Ислямова. Это крымско-татарский бизнесмен, который в том числе сейчас находится на административной границе между Херсоном и Крымом и координирует вот историю про
гражданскую блокаду или Крымский Майдан.
И он, среди прочего, был инициатором повесить такой себе билборд на въезде со стороны Херсонской области в Крым, где было написано «Добро пожаловать в Крымско-татарский Татарскую автономную республику. После чего в социальных сетях, там, в украинском сегменте Фейсбука, начался огромный спор относительно того, нужна или не нужна эволюция крымской автономии после, после смены флаг. И как раз-таки Андрей Яницкий, наш гость, был одним из тех людей, которые высказывал, ну, то, что называется, знаете, в европейском судебной практике minority report, то есть такое особое мнение. Да. Андрей Яницкий,
а вы знаете, подождите, прежде чем Андрей скажет свое мнение, да, особо, я бы хотел подчеркнуть, что, в принципе, я понимаю, что обсуждать вопрос крымско-татарской автономии без крымских татар неправильно, но мы обсуждаем, это такое ремарочка, да, как бы мы обсуждаем не вопрос сейчас самой крымско-татарской автономии, мы обсуждаем вопрос отношения других людей, других граждан Украины к крымско-татарской автономии. Теперь вам слово.
Да, я бы хотел сказать, что Ленур Ислямов еще в интервью «Украинской правде» сказал, что мы будем перевыдавать паспорта с новой регистрацией в крымско-татарской автономии вместо регистрации в Крыму. И это тоже вызвало определенное беспокойство, поскольку оказалось, что, может быть, мы по-разному видим, как оно все будет выглядеть. Или...
Ну вот бог с ними, с паспортами, тем более, что это на самом деле такое одно из предположений и фантазий. А вот история про крымско-татарскую национальную автономию, национально-территориальную, она существует давным-давно. В программных документах Меджлиса она, если не ошибаюсь, с 80-х годов, а может быть, значительно раньше, еще в тот момент, когда было национальное движение крымских татар, НДКТ. И вот всегда говорили о национально-территориальной автономии, но у вас, как раз-таки, вот ваш пост, я помню, он надел много, собрал много откликов.
Я постарался просто сформулировать это так, как, мне кажется, это выглядит в головах многих крымчан, не крымских татар, да, что есть определенные страхи и фобии. Как эти страхи и фобии появились, это второй вопрос. Это может быть пропаганда, российская пропаганда, это может быть какие-то неприятные там опыт общения с отдельными крымскими татарами, которые, как и в любой нации, есть люди приятные, есть неприятные. Но мне кажется, это обсуждение было позитивным, потому что после него стало намного более понятно, как оно будет все выглядеть, какой это будет автономия.
Если Андрей не начнет пересказывать свой пост, я начну пересказывать.
Ой, хорошо,
пост.
Хорошо, давайте, я скажу. Там было два основных пункта. Первый пункт был, что есть страхи по поводу того, что не будет ли теперь крымские татары, их можно понять, очень долго были угнетены, и, возможно, теперь, ну, не дай бог, конечно, какие-то горячие головы захотят отыграться теперь на тех, кто их, ну, по их мнению, угнетал. Хотя это, ну, не совсем так. Не знаю, понятно ли я объяснил.
Окей, давайте так.
Второй пункт был о том, что когда Россия захватила Крым, все говорили о том, что судьбу Крыма все-таки должны решать все граждане Украины, что только крымчане не могут прийти на референдум, и неважно, как они там голосуют, но по украинской конституции статус Крыма решает всенародным референдумом всеукраинским.
И тоже, вообще любые территориальные любые вопросы решаются согласно конституции Украины.
Да, и у меня был вопрос, не стоит ли вообще, ну, в целом поднять такую общенациональную дискуссию, насколько граждане Украины готовы к тому, что Крым в будущем будет крымско-татарской автономией. Лично я не против крымско-татарской автономии, при условии, если это будет демократическая автономия, если правила там будут европейские.
Давайте так. Правила европейские бывают разные. Бывают пример, например, Латвии, где тоже абсолютно демократическая страна, там член Евросоюза, но при этом там существует ценз. Если ваши родители не жили в Латвии до 44-го года, гражданства вы не имеете.
До 40-го.
До 40-го. Поэтому, да. Тут в этом смысле европейский опыт, он бывает очень разным. Я просто сформулирую, друзья. На самом деле дискуссия, которая развернулась, это о том, какой Крым должен быть в Украине после смены флагов. Например, это, условно говоря, такой демократический Крым, вненациональный, просто который ориентируется на какие-то европейские демократические ценности, либо же это должен быть Крым, там, например, с крымско-татарской национально-территориальной автономией. И дискуссия, которая развернулась в социальных сетях, была более чем показательна, потому что, вот, например, было мнение Анастасии Рингис, нашей коллеги, журналиста «Украинской правды», которая, я думаю, озвучила точку зрения довольно большого сегмента украинских граждан. Давайте ее послушаем.
Действительно, крымские татары 23 года добивались своих прав. И сейчас, когда вот произошла аннексия, они одни из немногих, кто поддержал Украину, украинское государство. И, в общем, сейчас мне кажется, это был здравый ход со стороны украинского государства дать вот эту крымскую татарскую автономию.
Это было вот мнение Анастасии Рингис, которая считает, что восстановление, создание национально-территориальной автономии крымско-татарской в Крыму, это было бы таким, ну, я не знаю, восстановлением исторической справедливости. Более того, на самом деле, опыт создания национально-территориальных автономий во всем мире, он как раз-таки и создается, исходя не из интересов большинства, а для того, чтобы защитить интересы какого-то национального меньшинства, для того, чтобы сохранить их культурное, там, образовательные и прочее традиции, там, правила и так далее, и так далее. И вот мы как раз обсуждали эту же тему с Юлией Тищенко, экспертом Украинского независимого центра политических исследований. Давайте еще ее точку зрения услышим на этот вопрос.
Если говорить о том, для чего нужна национально-территориальная автономия, вот такие генеральные причины, это, скажем, создание определенных условий, которые бы содействовали развитию, сохранению, как правило, этнического меньшинства, которое живет на этой территории. Оно может жить компактно, оно может жить даже дисперсно. Но, тем не менее, это как бы дополнительные гарантии, которые демократические страны... Почему? Потому что демократия – это же не право большинства, это право как бы, и уважение к меньшинству. В том числе, которые эти страны гарантируют своим меньшинствам. И для, скажем, вот история создания различного рода автономий, это, ну, как правило, ответ на какие-то территориальные споры, которые возникали, это ответ на факты насилия, собственно говоря.
Друзья, и вот, собственно, как раз-таки мы продолжаем обсуждать в Крымском пармезане ту тему, которая очень сильно взволновала крымские социальные сети. Быть или не быть крымско-татарской национально-территориальной автономией? Меджлис крымских татар уверен, что быть. Значительная часть украинских граждан, которые не жили в Крыму, как раз-таки тоже не имеют ничего против. Но возникает дискуссия так или иначе о том, о картинке будущего. Нужна такая автономия, не нужна такая автономия. И вы знаете, вот в этом смысле я просто не устаю напоминать, что автономии бывают самые разные. Вот у нас перед глазами, например, есть Фолклендские острова. Это такая спорная... Фолклендские острова, господи, простите, Аландские острова в составе Финляндии, которые перед войной, перед Второй мировой войной явились предметом территориальных притязаний со стороны Швеции, которая даже в 20-е годы высаживала там ограниченный контингент войск. И более того, на Аландских островах жили шведы этнические, которые граждане Финляндии, которые как раз-таки хотели смены суверенитета и смены флагов. И тогда Финляндия для того, чтобы сохранить эти острова за собой, дала им практически самую широкую из возможных автономий. Аландцы не служат финской армии. У них есть свое собственное гражданство. Более того, человек, который не гражданин вот Аландских островов, он не может там покупать землю или заниматься предпринимательством. Это такая себе маленький мирок внутри Финляндии, который по большому счету связан с официальным Хельсинки постольку-поскольку. Но это не единственный сценарий. Вот есть, например, Южный Тироль, это провинция на севере Италии, где жило немецкоязычные граждане. Так вот, Италия, официальный Рим пытались их все время переучить, сделать италоязычными и так далее, и так далее. И эта проблема решена была в 80-е годы, когда там создали национально-территориальную автономию в Южном Тироле. И в конечном счете и немецкоязычные граждане там в Северной Италии получили право получать образование на немецком языке, получили квоты при избрании в органы власти и так далее. И дискуссия, по большому счету, которая развернулась в Крым, ну, как бы в украинском сегменте относительно истории про крымско-татарскую национальную автономию, это история про то, что опишите нам, чего вы хотите.
Ну вот Рифат Чубаров в одном из интервью как раз привел Южный Тироль как пример того, чего хотят крымские татары. Мне кажется, что это неплохая история. А еще я слышал версию от знакомых крымских татар о том, что это будет такая автономия, которая была до депортации, до 44-го года.
То есть... Вот, коллеги, я здесь хочу высказать свое мнение. Мне кажется, что вот с точки зрения... Я сейчас приведу пример Украины. Да? Я не считаю, допустим, что украинцы имели свою государственность в составе Советского Союза. Я не считаю Украинскую Советскую Социалистическую Республику украинским государством. Ну, вот у меня есть такое мнение. Я считаю, что украинская государственность была прервана в 1920 году на территории Украины после фактического поражения в войне, когда пришлось, значит, всему руководству Украинской Народной Республики уехать за пределы страны. И потом последний, в 1991 году, после провозглашения восстановления независимости Украины, последний президент Украинской Народной Республики передает, значит, все регалии, передает все клейноды, все передает новоизбранному президенту Украины Леониду Макаровичу Кравчуку. Это к вопросу о том, что я на мой взгляд, да, апеллировать к тому, что понятно, что была Крымская автономная советская социалистическая республика. Я понимаю, что это была во многом по духу крымско-татарская автономия. Документы выписывались на крымско-татарском языке. И когда говорят о том, что ну ведь там же крымские татары не составляли большинство, да, то мы можем привести кучу примеров из современной российской истории, где в национальных республиках национальное меньшинство тоже не составляет большинство, при этом республика все равно остается национальной. Но говорить о том, что давайте восстановим вот ту крымскую АССР, это, на мой взгляд, неправильно. Поэтому это должна быть новая история, должно быть крымско-татарская
автономия. Я думаю, да, как бы мы ни планировали, история будет новая, и даже если мы планируем Тироль, не Тироль, а получится...
Павел, это важно, да, потому что...
Саш, ты обсуждаешь юридический момент, который
это
вообще
Нет, это не юридический момент, потому что Крымская Народная Республика в 1918 году, Крымско-Татарская Народная Республика, она была фактически уничтожена. Да? Поэтому говорить о советской какой-то вот истории, восстановления этой советской истории, на мой взгляд, это неверно.
На самом деле, я считаю, что мы уходим абсолютно в исторические дебри, которые никому не важны и никому не нужны. Почему? Потому что мы обсуждаем не прошлое, мы обсуждаем будущее. И вопрос в том, что вот когда речь заходит о крымско-татарской национальной территориальной автономии, возможно, да, вот на самом деле мы упираемся в пространство домыслов. Почему? Потому что когда создается информационный вакуум, либо ты его заполняешь, либо за тебя его заполняют оппоненты. И вот, на мой взгляд, вот как раз-таки из крымско-татарской национальной территориальной автономии, с одной стороны, создает такую страшилку, что вот если она создастся, то это будет, условно говоря, каждый начальник только исключительно крымский татарин, каждый там директор школы только исключительно крымский татарин, и все остальные, там, не знаю, русские, украинцы, там, греки, евреи, которые живут в Крыму, они окажутся на положении второго сорта. Хотя на самом деле опыт доказывает, что это совершенно не обязательный сценарий. Вопрос просто в том, что если, например, Меджлис крымско-татарского народа предлагает, и давайте обсуждать крымско-татарскую автономию, то мы бы хотели услышать в первую очередь от него, его видение. Потому что, ну, на самом-то деле, как бы должен быть какой-то документ, который мы
обсуждаем. В идеале должен быть документ, должны быть изменения в Конституцию, должны быть подзаконные акты, уже готовые сейчас, чтобы крымчане
знали, что их
ожидает в случае, когда Крым будет освобожден.
Господа, да, вот тут очень важный момент, да, продолжается с 20 сентября 2015 года гражданская блокада Крыма, а закон о свободной экономической зоне Крым до сих пор не отменен. Другого закона, да, который бы заменял этот закон, в Верховной Раде по-прежнему нет. Мы не видим, и в том числе хотелось бы увидеть и закон, которым будет определяться, каким будет, и проект закона, каким будет крымско-татарская автономия. Да, и так, после этого уже детально обсуждать.
Просто это история про то, что если не дорабатывают государственные органы, то должны дорабатывать те люди, которые считают себя драйверами крымской темы. И именно эта история про то, что нельзя не заполнять информационный вакуум, который ты сам создаешь, это классическая, не знаю, глава номер один самого простого учебника по медиавойнам.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
В эфире программа «Крымский пармезан». У микрофона Александр Янковский. И со мной тут в студии еще Павел Казарин и Андрей Яницкий. Значит, слушайте нас по субботам. Нашу программу «Крымский пармезан» 18.10 на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну и свежее сообщение. Центральный рынок города Симферополя вынесут за пределы Симферополя. Бардак, транспортная вакханалия, вопиющая антисанитария, которые творятся на территории центрального рынка, не вписываются в концепцию прогрессивного развития крымской столицы. О таком решении городских властей сообщил главный архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов. При этом он видит необходимым как можно быстрее выполнить эту задачу. Коллеги, я предлагаю теперь поговорить о рынке Крыма во всех его проявлениях. Про экономику Крыма.
Ну что ж, поехали, друзья. Мы, в принципе, совсем не против. Это Павел Казарин. И вот не случайно, что у нас сегодня в гостях редактор экономического раздела портала «Левый берег» Андрей Яницкий, потому что как раз-таки вот то, как изменилась крымская экономическая реальность и крымская экономика после марта 2014 года, вопрос, который нас интересует больше всего. Андрей, вот если формулировать тренды, то что произошло?
Ну, Крым стал более зависим от центрального бюджета. Если при украинских властях он окупал себя, ну, в разные периоды разные были проценты, но, по крайней мере, там 37-40% окупаемость была. Сейчас практически полностью Крым финансируется за счет бюджета, ну, уже не украинского, а российского.
85%, если не ошибаюсь, Зубаревич приводила цифры в эфире телеканала РБК.
Это при том, что при Украине, когда, значит, Крым был под украинским флагом, то там 66% было. То есть только увеличилось это.
Ну, тут вы знаете, можно всегда сказать, что на Крыму увеличили ассигнование из центрального бюджета, поэтому, мол, и выросла зависимость. Процентная. Но с точки зрения бизнеса, вот, который работает на полуострове, вот в его реальности что изменилось, Андрей?
Ну, для этого бизнеса стало сложнее развиваться, как бы масштабировать свой бизнес. Остался рынок только крымский. Выходить на российский рынок довольно сложно, в том числе из-за того, что нет перехода мостового, и возить там произведенные в Крыму продукты на материк в Россию довольно тяжело, в Украину, на украинскую территорию тоже невозможно, поскольку мы блокируем поставки из Крыма. И получается, что остается рынок, там 2 миллиона, 2,3 миллиона человек в Крыму, на который ты работаешь. Ты не можешь ничего экспортировать, не можешь ничего продавать в Россию, не можешь ничего продавать в Украину. Крым стал островом, который сам себя может только как-то кормить.
У нас на связи есть бизнесмен, крымский блогер, владелец бара в Алупке Сергей Писарев. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот мы хотели бы ваше мнение услышать. Человек, который непосредственно существует в бизнес-среде Крыма. Вот за последние полтора года как изменилась вот эта бизнес-реальность, на ваш взгляд?
Ну, бизнес не особенно изменился. Изменилась ситуация в том, что российские туристы, которых обещали богатых именно российских туристов, они таковыми на самом деле не являются. То есть люди деньги экономят, тратить совершенно не хотят. Все идет хорошо, как говорится, но почему-то мимо. То есть все идет мимо кассы, мимо бара. То есть кафешники, я могу сказать точно, в этом году много не заработали.
А вот, например...
Что-то, конечно, есть.
Ага. Да-да-да,
молодцы. Да-да, что-то, конечно, есть, с голоду никто не умирает, но уже тех доходов, тех выручек, которые были 2-3 года назад, их уже нет.
Сергей, в вопросах, например, налогообложения или связи, или контролирующих органов, те люди, которые приходят проверять противогазы, я не знаю, там, технику безопасности и так далее. Вот взаимоотношения бизнеса и вот государства в таких бытовых вещах, как налоги и контроль, как вот здесь произошли изменения какие-то, на ваш взгляд?
Ну, с этим проблем нет. То есть в самой сфере налогообложения, то есть, ну, ничего такого особенного не произошло, то есть регистрация несложная. Значит, в плане алкогольных напитков я ими не торгую, но у меня торгуют ими соседи. Говорят, что очень сложно, просто невыносимо вести вот эту бухгалтерию касательно алкогольной продукции. Очень сложный там отчет, и бухгалтера просто вешаются и так далее. Вот, ну так вот. А так, в общем-то, ничего не произошло. То есть, но проверки, да, проверки были. Вот у меня бар, значит, в Мисхоре, не в Алупке, в Мисхоре, и за 5 лет работы в том районе я при Украине видел одну случайную проверку, на которую я нажаловался, и всех уволили. А при России, вот в этом году, ну, за неделю было 4, например.
Понятно, вот, за неделю 4 проверки. Ух ты.
Да, но это было в июле, потом, правда, они как-то вроде прекратились. Но я знаю, что очень сильно шерстили и Мисхоры, и Алупку, и другие регионы.
Спасибо, Сергей. Вы нам позволили в том числе сложить более комплексную картинку. Я напомню, что крымский блогер, владелец бара в Алупке Сергей Псарев, нам помогал разобраться, как изменилась бизнес-среда. Александр тут весь эфир, всю беседу с гостем мне писал на бумажке слово «боярышник». Я не понимаю, это что?
Да,
либо он хочет боярышник, либо он предлагает мне за ним сгонять, либо он предлагал мне насоветовать от нашего гостя.
Лосенчик. Это как раз причина, последствия того, что алкоголем легально торговать очень сложно, очень много ограничений, и люди, зависимые от алкоголя, особенно сильно переключаются на некие суррогаты. Ладно, боярышник – это который для внутреннего употребления, а есть же лосьоны, которые для внешнего
употребления. А лосьон боярышник, практически рекламный ролик сейчас будет в моем исполнении, лосьон боярышник в каждом магазине хозтоваров не даст вам развиться вашей головной боли в понедельник с утра.
Ну, я так понимаю, что у Александра была тяжелая юность, друзья.
Но нет, смотрите, Павел, да, на самом деле это же вот такое зазеркалье, да, то есть торговать алкоголем нельзя, но боярышника можно. Спирт в аптеках продавать можно только по рецепту врача, но боярышник можно.
Хватит нагнетать. У нас на самом деле есть еще один хрип от частного предпринимателя из Симферополя. И вот как раз-таки следующий наш гость считает, что как раз-таки крымская бизнес-среда, если изменилось, то далеко не обязательно в худшую сторону. Давайте его мнение послушаем.
Можно сказать, что наоборот, в связи с тем, что крупные компании, которые в основном представляли тут филиалы, они свернули свой бизнес, и появилось очень много свободных ниш. И они не были долгое время заняты конкурентами, потому что российские поставщики сюда еще не успели прийти, наладить какой-то свой бизнес, а старые быстро свернулись, ушли. И тем самым рынок остался свободным, и стало много возможностей зарабатывать. Абсолютно нет никакого давления, тут в этом плане вообще нет проблем. Сделали даже для Крыма специально низкую процентную налоговую ставку. Там на определенные виды деятельности сделали, по-моему, там 1 или 2% налогов. В городе появилось, во-первых, очень много машин, и, соответственно, машины стали появляться там премиум-класса. Это существенно видно.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Крымский пармезан. Нас тоже выдерживают годами в подвалах. Друзья, у микрофона Павел Казарин. Мы обсуждаем крымскую бизнес-среду. И вот как раз-таки у нас есть два было мнения от бизнесменов крымских. Один говорит, что все ухудшается положение. Другой говорит, что нет, не ухудшается, а улучшается. На мой взгляд, на самом деле, во многом ответ как-то на вопрос, как там в Крыму, зависит от того, кому ты его задаешь. Если ты задаешь это бизнесмену, который был завязан на российский рынок, то у него все в целом более-менее хорошо. Задаешь тому, кто был завязан на украинский рынок, у него вполне себе изменения, может быть, даже в минус.
Конечно, если были поставки с материковой Украины в Крым, допустим, у меня знакомый занимался пельменями и завозил мясо, и вдруг перестал завозить, то что ему оставалось делать? Он эти пельмени распродал просто уже по себестоимости, чтобы хоть как-то от них избавиться. Но настоящий бизнесмен – это человек, который никогда не унывает ни в каких условиях.
Не, я хоть сегодня узнал, что, оказывается, в некоторых пельменях все-таки было мясо.
Было. Совсем без мяса, он говорит, не получается. Так что он сделал новый бизнес по регистрации компании по российскому законодательству, поскольку никто не знал, как это делать. Он выписал дядюшку из Сибири, который разбирался в этом, и наладил. У него сейчас есть свои юридические компании в каждом городе крымском.
Просто есть такое общее, нередко такое встречается ощущение у жителей материковых областей Украины о том, что в Крыму в бизнес-сфере такой полный швар, что там выживать нельзя. Друзья, это тоже преувеличение. Давайте не жить стереотипами и давайте смотреть на вещи через призму какого-то более-менее объективного подхода.
Вот смотрите, значит, то, что увидели мы своими глазами, нам прислали фотографию объявления Феодосии, предпринимателя, жители Феодосии и все неравнодушные люди. 16 октября 2015 года в 10 утра состоится митинг на площади перед Домом офицеров на тему «Предпринимателям работу, горожанам землю». На самом деле предприниматель предпринимателю рознь, да, и одно дело, если у тебя фирма, да, а другое дело, ты просто частный предприниматель или индивидуальный предприниматель в российских условиях. Если ты индивидуальный предприниматель, то по сравнению с украинскими реалиями тебе приходится платить в разы больше. Да? То есть все достаточно строго. Любой наемный работник – это многотысячные отчисления просто-напросто.
Насколько я знаю, проще регистрировать. У меня знакомые в Севастополе регистрировали индивидуальное предпринимательство. Они регистрировали такое же и при украинских властях. Они сказали, что проще. Через интернет все можно зарегистрировать.
Бог с ним, на самом деле. Это пространство частного опыта. А вот есть пространство какой-то объективной реальности. Например, это история про инвестиционную предприятие. привлекательность. Вот, например, давеча Руслан Бальбек, это замглавы крымского правительства, заявил о том, что российские власти Крыма планируют привлечь какие-то чуть ли не 12 миллиардов долларов из Турции. Вот давайте послушаем в первоисточнике.
Турецкие предприниматели настроены серьезно на инвестиции в Крым, то есть заявленная сумма 12,5 миллиардов сегодня подтвердилась. Первый транш в размере около миллиарда долларов будет инвестироваться в ближайшее время.
Ну, как раз таки вот 12,5 миллиардов долларов. Мы когда спрашивали у директора Крымского экспертного центра Алексея Стародубова о реалистичности подобной суммы, он тоже как бы нам дал свое экспертное заключение.
Сумма действительно колоссальная, да, то есть если мы сравниваем стратегию социально-экономического развития Крыма украинского, то мы закладывали привлечение 20 миллиардов долларов до 2020 года. То есть с 10 до 20 это 10 лет. Если мы говорим о 12 миллиардах с Турцией, то что тогда останется Турции, у меня вопрос.
Ну, то, что Турция не обеднеет, я лично уверен на 100%. А я напомню, что я, это Павел Казарин, слева от меня Александр Янковский, справа от меня Андрей Яницкий. И вот как раз вопрос Андрею. А что на самом деле с инвестиционной привлекательностью Крыма в новой реальности?
Ну, если вы знаете, действуют санкции против инвестиций в Крым со стороны Европейского Союза.
То и есть, США, если не ошибаюсь.
И США, да, естественно. США и раньше не сильно-то инвестировали в Крым, к сожалению. Может быть, если бы инвестировали, все было бы иначе. Но что касается Турции, то формального запрета нет, но мы уже видели несколько раз такие заявления, что будут вот крупные инвесторы, то из Турции, то из Азербайджана, то еще из каких-то стран. И все это на деле оказывалось пшиком.
Но дело в том, что на этой неделе в Крым приехала действительно делегация турецких бизнесменов, и один из этих турецких бизнесменов даже сделал такое достаточно громкое заявление о том, что, может быть, мы используем сеть мобильного оператора Life, которая осталась там в Крыму, и запустим таки вот эту мобильную
сеть. А потом
сеть.
Было опровержение.
А потом было опровержение, да? Но, тем не менее, вот такие вот постоянные вбросы, как это называется, да, они постоянно будоражат. И я понимаю, что всегда на таких рисковых рынках всегда будут появляться. То есть я не думаю, что это все фейковые, знаете, такие инвесторы. Потому что всегда на таких рынках всегда есть возможность заработать большие деньги. Чем больше риск, тем больше деньги. Поэтому я думаю, что это, знаете, как в истории с Советским Союзом, который достаточно долгое время, ведь страны Антанты не устанавливали, знаете, с ней дипломатические отношения. И поэтому приходилось там какими-то окольными путями, разными самыми честными или нечестными, чаще бизнесменами, поддерживать торговые отношения с Советским Союзом.
Андрей, а вы видите окно возможностей для такого вот венчурного инвестирования в Крым?
Сложно сказать. Если бы у меня были деньги такого размера, то я бы не инвестировал, я бы не рисковал. Мне кажется, риск чересчур велик после всех сообщений о национализациях в Крыму. Но мне кажется, там уважения к частной собственности нет абсолютно.
Я помню, я разговаривал с одним экспертом российским, он говорил, ты понимаешь, беда ведь Крыма в том, что не только то, что он под санкциями, бог с ним, но даже для внутреннего российского бизнесмена это все равно логистический тупик.
И мы снова возвращаемся к вопросу моста.
Да, то есть ты там строишь завод, а потом тебе нужно на этот завод привезти продукцию через Керченский пролив, а потом, соответственно, новую готовую продукцию вывести как бы на материк. И он говорит, мне куда проще приехать, например, в Калужской области построить завод, который является логистическим центром, железнодорожным узлом, там, извините, построить там, не знаю, завод, произвести товар, а потом по всей России экспортировать. Более того, я могу потом даже и за границу, в Евросоюз или в США этот товар поставлять, и к нему не будет никаких вопросов, потому что он произведен не в какой-то правовой Порто-Франко или на территории со спорным юридическим статусом, а вполне себе в настоящей, в самоделишной Российской Федерации.
У меня вопрос тут такой, знаете, Андрей, к вам. Скажите им, пожалуйста, на ваш взгляд вообще, какие отрасли в Крыму теперь получили дополнительный плюс, а я думаю, наверняка такие есть, а какие вот, что называется, полностью сошли, помножили их на ноль?
Я думаю, действительно, мелкий бизнес получил плюс за счет того, что ушли некоторые крупные игроки. Может быть, какие-то интеллектуальные продукты, которые не требуют вот таких потребностей экспортно-импортных.
Которые через сеть, условно говоря, да, IT и так далее.
Да, но извините, две трети айтишников просто-напросто ушли из Крыма, да. И когда говорят, там, Севастопольская горадминистрация говорит о том, что мы сделали делаем тут кластер, все смеются, потому что айтишники убегают из Крыма просто.
Ну, насколько я знаю, там среди айтишной есть тоже такое разделение. Есть айтишники, которые заразились этим «Крым наш» и верят в светлое будущее айтишное российское. Их не так много, но такие есть, и вот такие энтузиасты остались там, конечно.
А кроме айти, например, вот какие отрасли пошли в рост, какие пошли в убыль?
Я думаю, контрабанда нелегальная пошла в рост, потому что на спорных территориях всегда очень тяжело контролировать, кто что завозит, вывозит, тем более сейчас крымские порты находятся под официальным запретом их использования, их использует только Россия, и некоторые очень рисковые владельцы кораблей, которые непонятно что возят в эти порты.
Угу. Ну, я так понимаю, что в том числе в рост, наверное, пошли, например, производители сельскохозяйственной продукции, которые там были, я не знаю,
какая-нибудь... Нет, нет, подождите, ну как же, Павел, откуда?
Воды нет, воды нет.
Наша ряба какая-нибудь, какая-нибудь дружба народов, какие-нибудь колбасы, сыры, молочка.
Я думаю, все, что там производится... Во-первых, молочка. Для молочки недостаточно сырья крымского.
Сырсада, да?
Да, и завозилось молоко через Перекопский перешейк.
То есть с Херсонской области?
С Херсонской области, ну и с других областей. Но молоковозы были на границе. И мяса не хватает, собственно. Но опять же, чтобы вырастить там крупный рогатый скот, нужно потратить несколько лет.
Слушайте, если нет крупного рогатого скота, это значит, что нет молока. Если нет молока, это значит, что нет... сметаны, сыра. И нет сыра, и нет пармезана. Нет,
да, да. Но мы делаем чудо. Мы приносим ее все равно в крымские радиоприемники по субботам в...
В 18.10 на частоте 549 кГц. Можете слушать нас на средних волнах, слушать меня, Александра Янковского, Павла Казарина и нашего сегодняшнего гостя, крымского журналиста, заведующего отделом экономики, да, в издании «Левый берег» Андрея Ницкого.
Друзья, мы не стремимся сказать, что все черное, мы не стремимся сказать, что все белое, мы стремимся услышать всех, поэтому пишите нам и знайте, что нам не все равно. И до скорого.
Каждую субботу в 18.10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты.